Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Антон Мищенко из Московской церкви Новосинки.
Я приветствую всех радиослушателей этой программы, особо тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, потому что я сам повстречал Господа именно в тюрьме, и я хочу, чтобы и вы, дорогие радиослушатели, тоже хотя бы задумались о том, что есть другая жизнь, что есть тот, который дает другую жизнь, дает радость, мир в сердце, дает все, что можно только нам сейчас желать.
Итак, Антон, я думаю, что нам надо начать по порядку. То есть, прежде чем нам рассказывать о благословениях, которые ты имеешь сегодня, конечно, и мне, и нашим радиослушателям будет полезно и интересно узнать о той жизни, которая у тебя была до того, как ты стал христианином.
Начну с того, что родился я в такой вроде нормальной семье у меня была, правда, нормальная. Нормальная мать была, отец очень много отсидел в местах лишения свободы, наверное, около 40 лет провел он там и умер в тюрьме. Родился я здесь, в России, в Тюменской области. Еще будучи маленьким ребенком, мать перевезла меня в Караганду, где я начал уже жизнь, и вот преступную свою жизнь я начал там жить. Это было, наверное, очень-очень давно, я уже не помню даже год, мне было 7-8 лет, когда я впервые совершил преступление. Я не хотел этого делать, но как-то вот сейчас я понимаю, что это меня грех толкало, что сатана меня просто руководил, но я первую совершил кражу в 7 лет. Я украл пачку киселя в магазине. Мне просто было интересно, вот как это все происходит. То есть, эти ощущения, адреналин, да, в кровь, сейчас я не могу передать, то есть, что я испытывал в тот момент, но я был пойман. Меня, конечно, поймали, там в милицию меня не сдавали. Что можно сделать 7-летнему ребенку? Отвели домой, сообщили матери, я получил очень суровое наказание от матери, был избит ей не сильно, так как для ребенка достаточно мне было, и я очень долго боялся вообще не то, что там совершать преступление, я боялся что-то творить. Потом, немножко погодя, уже учась в третьем классе или в четвертом, я сейчас точно не помню, у меня сложилась такая ситуация, что я увидел кошелек, без присмотра кошелек, женщина оставляет свое пальто в гардеробе и оставляет в кармане кошелек. И вот это была моя такая первая серьезная кража. Я тогда украл 150 рублей, и все прошло безнаказанно. Все, я вот в тот момент я почувствовал и безнаказанность, и почувствовал вкус вот этих вот легких денег. Я мог позволить себе купить любую вещь, любую там. Я уже в то время я уже начал курить, правда, выпивать я еще не выпивал, но курить я уже сознательно уже не первый год курил, я начал курить, я в первом классе. То есть я мог уже позволить себе покупать дорогие сигареты с ресторанов, мог позволить себе другие какие-то вещи покупать, то есть те вещи, которые не имели мои родственники, которые даже не знали о этих вещах. И вот так вот потихоньку я втянулся в эту жизнь. Я начал учиться лазить по карманам, я начал воровать, начал не только по карманам лазить, но и по другим организациям, то есть где можно было что-то украсть, я к этому стремился и это совершал. Совершал и жил вот такой безнаказанностью, которая меня заводило все дальше и дальше. Понимаете, вот я думаю, это чувство многим знакомо, когда есть в кармане деньги, и вот в те года, это еще Советский Союз был, середина 80-х годов, утром просыпаешься, и когда у тебя в кармане 200 или 300 рублей, ты уже думаешь, что день начинается очень плохо. То есть, ну, вот это вот стремление иметь деньги, не работая нигде, ничем не занимаясь, то есть, ну, легко украл и живи. Можно уехать куда хочешь, можно что хочешь делать, на такси ездить. В общем, вот так вот, такой жизнью я жил. Отец у меня тоже очень много отсидел в тюрьме и воровал. Он постоянно, почти все срока у него за кражи. В то время он уже начал употреблять наркотики. Я тогда еще не знал и не догадывался даже об этом, потому что в моей голове, ну, вообще отсутствовало это понимание о наркотиках. Но отец вот, ну, вел такую жизнь. Я видел это, видел, что у него постоянно есть деньги, что он нигде не работает. Я видел, что он занимается этими делами. Даже на моих глазах были такие моменты, когда он совершал преступления на глазах своих детей. И вот это вот, наверное, все-таки или в крови у меня было, или вот я не знаю, как я все это перенял, вот эти вот привычки от отца, я начал эту жизнь беззаконную. В 16 лет или в 15 лет, наверное, мне было, я уже полностью был, ну, как я считал тогда, самостоятельным человеком, я уже от матери не принимал никакие подарки, то есть ни одежду, пищу я домой не приносил, потому что мать у меня, она к преступлениям относится. Ну, муж, вы можете понять меня, что какой женщине приятно, да, вот иметь такого же сына, как у ее муж. То есть он постоянно сидит беспролазно, безвылазно, вернее, сидит в тюрьме. И мать не хочет, конечно, чтобы у ней был такой ребенок. И она никогда мне не разрешала и выкидывала даже вещи, которые я приносил. Ворованные вещи или там на ворованные деньги они были куплены. Я приносил домой, это все, конечно, из дома удалялось. Но я все равно продолжал эту жизнь. У меня было очень много друзей, это я тогда считал, что у меня очень много друзей, которым нужен только не что иное, как только вот за мой счет гулять в ресторанах или там еще где-то. В рестораны я начал ходить в 6 классе участие, это мне было 12 лет. Представляете, ребенку вот это вот все, вот сразу укорененность вот этого вот греха в его сердце, это очень, очень серьезно. Я сейчас смотрю на молодых людей, которые стремятся к такой же жизни. Очень мне жалко, конечно, со своей позиции сейчас смотреть на это. Ну, тогда вот такая жизнь довела меня до того, что меня поймали за угон автомобиля. Я получил первый срок. Меня посадили в тюрьму. Правда, я недолго там находился. Я находился там 2 месяца, то есть пока шло следствие. Потом суд приговорил меня к 1 году лишения свободы, потому что это было максимальное наказание по моей статье и по той части, вот, по какой я осужден был. Характеристики, конечно, у меня были очень плохие, и со школы, и с училища, отовсюду, в общем, ну, таким разгильдяем я был, что ни одного доброго слова бы мне сказать никто не мог, ни соседи, ни родители, ни в школе, никто. Единственный человек, это мастер мой был, я учился уже в училище, он подал кассационную жалобу, и вот мать у меня писала кассационную жалобу, и тогда мне срок заменили на условное наказание. Тогда я писал матери такие жалостные письма, такие вот клятвы давал ей, что, ну, так мне было плохо в тюрьме, плохо не от того, что обижали меня или еще как-то выразиться, просто вот человек, он никогда не может привыкнуть к неволе. И вот это вот, вот эти вот стены, вот это меня оно всегда угнетало, и мне не хотелось, конечно, проводить долгий срок, там год, это для меня тогда был очень, очень большой и значительный срок. Освободился я через месяц еще, ну, 3 месяца где-то я отсидел в тюрьме, мне заменили, в общем, год на год условно, я освободился, меня встретила мама. Ну, освободился я, конечно, с такими мыслями благими, что больше я не буду воровать, что я отучусь в училище, что надо пойти работать. Ну, как и у каждого человека, в мыслях вот это вот все промелькнет и куда-то улетает обратно. В первый же день я встретился со своими друзьями, в общем, напился очень сильно. Ну, и мать у меня в тот день сказала, что толку не будет и что по мне опять тюрьма плачет. Я эти слова, конечно, принял во внимание, я не хотел больше в тюрьму, я думаю, нет, я буду жить все-таки по-другому. Не воровал, ничего я не делал вроде так, но все равно в сердце моем и в мозгах у меня всегда эти мысли гнездились, и то есть я вспоминал те безнаказанные дни, и, ну, вот, как мы там отдыхали или как мы там проводили время, все-таки у меня это все в памяти было, и в моем сердце это желание жило. То есть иметь легкие деньги, не работая и ничем не занимаясь. Так на свободе я был еще около 2 лет. 2 года я воровал. Я начал где-то через неделю, я совершил преступление после освобождения. В общем, и начал воровать, начал опять пить, начал угонять машины. Ну, в общем, посадили меня в 87-м году, в январе месяце уже дали мне 4,5 года лишения свободы. Тогда уже я не сожалел о своей жизни, потому что я знал, что за всем этим стоит, что даже пускай я отсижу, я все равно нагоню все упущенное. Еще не освободившись, я уже строил планы, чтобы где можно совершить преступление, где можно украсть, где можно что-то сделать. То есть свой город, я жил в Караганде, сейчас это страна Казахстан называется. В общем, в Караганде я знал почти все организации, какие находятся в этом городе. Город большой, около 1 миллиона в нем. И вот тогда, помня вот это все, я просто размышлял и планировал уже новые преступления. Вот такой жизнью я жил. Не досидев 1,5 года, поменялись какие-то законы или амнистия вышла, я сейчас не помню уже. Но факт, что мне заменяют, и вот эти вот 1,5 года мне дают химию. Меня отправляют на стройки народного хозяйства. Конечно, и желание выйти скорее на свободу, оно присутствовало, но еще какие-то вот эти вот понятия, то есть придерживаясь каких-то воровских идей, там это было как-то неприемлемо на химию уйти, но все-таки, как бы ни было, человеческое желание, оно выше всего, и ну, опять вышел на свободу. Пробыв там, наверное, неделю, я совершил преступление, был пойман, и мне добавляют еще 3 года. Этим сроком я сидел 7 лет. Уже на строгом режиме меня вывозили в Красноярский край, я сидел в Красноярском крае, пока Союз не распался и пока нас не развезли опять по своим республикам. О Боге я, конечно, тогда не слышал, и даже я не помышлял, даже не задумывался, у меня никогда в мыслях не было, что все вот это вот, все, что создано, это создано нашим Творцом, это сейчас я понимаю, тогда я не думал об этом. Я думал, ну, как и многие люди, думал и в эволюцию, и что все оно как-то по случайности это все происходит. Ну, в общем, никогда не задумывался о том, что есть на свете кто-то.
Да, спасибо, Антон, за твой рассказ. Я думаю, как бы подытоживая вот эту часть нашей программы, я думаю, мы послушаем песню, которую поет Сережа Карепин. Насколько я знаю, ты знаком с ним. Я думаю, что вот это название самой песни «В бездне греха», оно очень хорошо иллюстрирует тот рассказ, который мы сейчас слышали.
Пасти злой, я упивался обманным вином, ложью меня этот мир обвивал. С юных годков по лагерям, испепеленных суровой судьбой, я покатил слезу не тая. О, Боже мой! Неужели это я? О мой Господь, ты помилуй меня. Я в тишине повторял. Я в тишине повторял. Лагерный мир, дым сигарет, карты в руках, этапный вагон, новая жизнь или новая ложь. Волчий закон, здесь господин, тот, кто слабее, ты того растопчи, или тебе растоптанным быть. О, Боже мой, неужели это я? Господь, ты помилуй меня. Я в тишине повторял. Я в тишине повторял. В жизни моей, полной грехов, радостный час пробуждения настал. Верой своей я взглянул сквозь века, и ни замки, ни лаи собак, ни фонари, что в запретках висят, мне не смогли в этот миг помешать. Верой своей оглянуться назад, встать перед тем, кто за грех был распят, один на один пред тобой, перед святым алтарем. Вижу тебя, я Божий сын, как ты идешь по греховной земле. Вижу тебя, я Иисус на кресте. Очи твои, полные слез, медленно, но поднимаются вверх. Ты на кресте молился за всех. Отче, прости, не вмени этот грех. Я в этот час умираю за всех. Я за всех, им не вмени этот грех. Отче, прости, не вмени этот грех. Я в этот час умираю за всех. Я умираю за всех. Им не вмени этот грех.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Антон Мищенко из Московской церкви на Лосинке. Итак, Антон, я хотел бы предложить тебе продолжить твой рассказ про тот лагерь в Караганде, да?
Да.
Где ты впервые встретился, как я понял, с каким-то человеком, который уже знал о Господе что-то. Расскажи нам подробнее.
В 1994 году я освободился оттуда же, из карагандинской зоны. Пробыл на свободе 2 месяца и опять получил небольшой срок, 2 года я получил. Пока шло следствие, суд, все вот это вот время идет, но 5 года я просидел в тюрьме, и потом пришел в лагерь, карагандинская зона. В общем, и в первый же день, или, наверное, во второй день, я встретился там с человеком, человека этого зовут Вячеслав, он тоже с Караганды, из города. Но мы сидели с ним в Красноярском крае вместе. В общем, я его знал очень хорошо, знал о его жизни, какой жизнью он жил до тюрьмы, чем он занимался. Ну, вы сами можете понять, что когда с человеком близко общаешься, рассказываешь очень о многом, доверяешь ему некоторые свои там тайны, свои дела как-то. В общем, я знал об этом человеке очень много. А здесь, я, увидев его, я подумал, что что-то с ним творится, потому что, во-первых, человек был неопрятно одетый, так это то, что в первую очередь кинулось мне в глаза. Вы знаете, что в миру везде судят по одежке, встречают по одежке, как говорят. Я подошел к этому человеку, поздоровался, говорю: «Славик, здорово, здорово». В общем, предложил ему после проверки там пойти пообщаться где-нибудь. Он говорит: «Пойдем лучше ко мне».
А что, в Красноярском крае он был опрятно одетым?
В Красноярском крае он занимал довольно-таки высокое положение в лагере, он не был там абсолютным авторитетом каким-то, но в преступном мире он имел какой-то вес, он общался и с ворами общался, и его мнение там прислушивались, он решал чьи-то там судьбы, решал чьи-то дела, то есть Ну, человек жил такой блатной жизнью, можно сказать, да, как... А здесь просто, ну, вот этот контраст сразу, я сразу понял, что что-то в его жизни произошло. Я не стал ни о чем думать, там, догадываться, что могло там случиться с ним. Ну, просто на тот момент я еще об этом не задумался даже. Вот после проверки мы пошли к нему в барак, заходим к нему в проход, что в первую очередь мне кинулось в глаза, это... То есть, вот эта вот религиозная вся вот эта вот мишура, это я тогда так считал. То есть, иконки у него были там всякие, там, ну, христианская литература. Все, что связано с Богом, то есть, вот так он был его вставлен весь проход. Мы начали с ним разговаривать, он начал мне рассказывать о Боге, что он повстречал Иисуса Христа, что он, в общем, уверовал, что он прощен, начал... рассказывать мне обо всем об этом, ну, у меня, конечно, сразу же первое мое впечатление было, что у этого человека не все нормально с головой, то есть я знал же его, какой он, и здесь что могло на него повлиять, вот так вот. Я не стал его обижать, не стал ему там говорить, что вот такой он, сякой, ну, внимательно слушал, может быть, не внимательно, ну, просто мне было интересно, к чему это все приведет. Вот так вот, общаясь с ним несколько дней, рассказывая о своей жизни, о своих похождениях, о своих преступлениях. Он меня внимательно слушал, но в определенный какой-то момент, через несколько дней, он мне просто сказал, говорит, Антон, мне это неинтересно, мне сейчас не интересует все, что вот, чем ты живешь, чему ты радуешься, что ты переживаешь, мне это далеко, это все, оно у меня умерло. Я сейчас живу другой жизнью, я читаю Библию, я молюсь Богу, я знаю того, кто дает нам жизнь. Ну, в общем, он мне рассказал немножко о Боге, вот так вот. Он говорит, я нахожусь под Божьей благодатью, мне не интересует все, что там, о чем ты говоришь. Мне это интересно было. Вот Вячеслав тогда мне подарил первый раз Библию. Я сначала смотрел у него книги все христианские. Мне было интересно увидеть картинки какие-то. Я о содержании книг я не думал и не задумывался, и не хотел читать. Но он подарил мне Библию. Тогда еще... В те годы это, ну, можно сказать, была редкость. Это был 94-й год. И вот он подарил мне Библию, и у меня было желание немножко почитать. Но у меня никогда не хватало терпения начать, допустим, одну прочитать, одну из книг, там, вступление, то есть, одной книги. Я никогда не мог прочитать до конца даже о родословии Иисуса Христа. Меня постоянно влекло куда-то, у меня находились какие-то дела, да мне просто было неохота об этом читать. Ну, все-таки Библия у меня была, и она была у меня долгое время. Я ее прятал иногда, чтобы не видели мои друзья там, или чтобы обо мне не подумали чего-то там. Ну, все равно я иногда ее читал. Вячеслав освободился, христиан, я больше в лагере не знал, кто тоже читает Библию, кто там посещает собрания христианские, уже тогда разрешили в лагерях.
И приходили проповедники?
Проповедники в то время еще нет. 94-й год, я еще не видел этого.
Это какой лагерь?
Это в Караганде, это в Карлак. Карлак называется, да, карагандинские лагеря, это 41-я зона. Угу. Это зона строгого режима. В общем, вот так вот это было мое первое знакомство с Библией. Я вообще ничего не понимал, я абсолютно ни к чему не стремился и не задумывался еще, но для меня это было просто как художественная литература. Я даже ее не прочитал, даже, наверное, и полкниги, да даже не полкниги, а, наверное, ни одну книгу не прочитал в то время полностью. То есть у меня не было ни желания, ни стремления, ничего. Освободился я опять, как говорят, быстро-быстро.
Библию-то взял с собой?
Нет, Библию, конечно, не взял. Освободился, и через некоторое время, я пробыл на свободе 9 месяцев, опять совершил преступление, поймали меня, осудили на 4,5 года, и опять же я пришел в этот лагерь. Начало срока как-то я не думал ни о Боге, я жил, как все в карты играл, обманывал там чем-то, вот, в общем, такая жизнь. Не совсем она, конечно, хорошая, это в моих глазах сейчас я это вижу. Ну, грех, он толкал меня на всякие там разные дела. В общем, ну, потом в одно время, это, наверное, уже 97-й год был, в лагерь приехал вот проповедник из Америки. То есть, он посещал регулярно каждую неделю, приносил там предметы первой необходимости, мыло, зубные щетки, пасту, конверты, чай, вот эти вот все дела, в общем. Ну, и я первый раз пошел как-то, ну, просто мне было интересно послушать его. Первые вот мои были такое мнение о том, что человек просто это подкупает. Вот всякими вот этими вот вещами он рассказывает о чем-то там, сам подкупает и там преследует какие-то свои цели. Факт, что я не воспринимал его серьезно. Но все равно я Библию уже тогда я нашел Библию, и точно, по-моему, этот мне человек и дал. Его зовут Гарри. Гарик, больше я не помню и не знаю о нем ничего. Я знаю, что он миссионер из Америки был. Вот, по-моему, он мне, да, подарил Библию, и вот я начал изредка читать Библию. В общем, мне пришлось пережить очень много нападок. Я много раз ее бросал, прятал Библию, чтобы не видели мои друзья, чтобы не видели там в отряде, кто там люди находятся вместе со мной, чтобы они даже не думали, что я там. Потому что вы сами знаете, я и сам так думал, что человек от своей слабости обращается к Богу, либо от слабости, либо в каких-то там, в определенных стесненных ситуациях. То есть я думал, что это слабость, потому что я всегда надеялся на свои силы, я всегда полагался на себя и жил, как я думал, что я очень много могу делать, хотя попадаюсь в тюрьму, но это все, конечно, должно было произойти. И вот я начал читать, и меня начало увлекать. Я еще не понимал этой жертвы, какую Иисус Христос принес за всех нас. Но мне были интересны некоторые моменты, допустим, некоторые стихи из Библии там о чем-то говорят. Я пытался понять это своими. Бог начал тогда мне уже давал понимание, начал открываться мне потихоньку. Я начал читать другую христианскую литературу. И вот так вот, в общем, я пережил вот это вот все и... Тогда я думал, что я верующий человек, что я все правильно поступаю, но все равно пустота в моем сердце была. Мое сердце было заполнено всем, чем угодно, но только для Бога там было очень мало места, и вот все-таки я еще не мог тогда, еще не впустил я Бога в свое сердце. Но читая Библию, размышляя над ней, я всегда испытывал, то есть, какую-то умиротворенность, спокойствие. Даже однажды был такой момент, что у нас был отряд разделен был на два барака. И эти бараки были в противоположных концах зоны. То есть это очень большое неудобство. Нам приходилось ходить из отряда в отряд. Это постоянные ругани с администрацией и, в общем, с теми, кто следит за порядком. Ну, в общем, вот из-за этого неудобства решили отряд объединить. И вот именно наш вот этот барак мы должны переезжать были в другой барак, то есть в основной, конечно... С большим нежеланием это все происходило. Но факт, что мы переезжали, а меня абсолютно не волновало, там будет у меня место в другом бараке, когда это будет, как там. В общем, суета вот эта, вы знаете, что как это все может происходить. В общем, я сижу, все там собираются, там что-то перетаскивают, где-то место все ищут. А я бесполезно, мне ничего не надо, я читаю, сижу Слово Божие. И вот так вот, в общем, один человек мне говорит: ты даешь, Антоха, там, в общем, такое движение, а тебе абсолютно ничего не интересует. Вот я хочу сказать о том, что Слово Божие уже меня тогда касалось, и однажды даже был такой момент, Бог давал мне покаяние, вот именно в то время. Я сейчас очень сожалею о том, что тогда я прошел мимо Него, мимо той жертвы, какую Он принес, то есть упустил очень много времени, мог бы очень много потрудиться для Бога, вот эти все года, которые у меня бесцельно прошли. В общем, такой случай был, что идя в столовую с кружкой там или с какой-то посудиной, чтобы взять пищу, принести ее в отряд и покушать, да, вот такое у нас положение было. Вот идя в столовую, вот просто я не могу сейчас сказать, то есть угнетение вот какое-то у меня было, и вот в сердце вот так неспокойно было, и вот я иду, и у меня слезы на глазах, и комок вот в горле. В общем, до того вот плохо мне, и глаза поднимаю в небо, а там, в общем... Такое пасмурное небо, серое, все, и вот я ясно увидел, то есть распятие, то есть увидел крест, и на кресте Иисус Христос распятый, измученный, в крови. Я тогда не осознавал, я не знал, что с ним сделали, как его истязали, я тогда еще это не знал, и не понимал, и не задумывался об этом, но я явно увидел распятие вот это вот. И то есть тогда уже Дух Божий, он меня побуждал встать на колени, вот прям где это все я, где я увидел этот крест, вот прям там надо было мне остановиться, встать на колени, попросить прощения и принять Иисуса Христа в свое сердце. Я проявил малодушие свое, я посмотрел на грязь, которая у меня под ногами, я не подумал о Боге, что именно вот тогда Он меня зовет и призывал меня тогда. Я прошел мимо этого креста. И вот именно с того момента у меня начало, опять я начал отдаляться от Бога. В конце концов я полностью отошел от Бога и начал опять жизнь беззаконную. И вот так вот сидел до самого освобождения уже, будучи без Бога.
Антон, я хочу предложить тебе, мы сейчас попросим нашего звукорежиссера поставить песню, которая тоже нам раскрывает красоту распятия Господа нашего Иисуса Христа.
Только чистого неба начинаю искать я. Предо мной проплывают все страдания распятия. Как невинного Бога ко кресту прибивали, как любовь злые люди, не приняв, проклинали. Кто тебя звал на землю, благородный страдалец? Если люди не внемлют, если мир отвергает, но в ответ я люблю вас, небо мне отвечало, и любовь на Голгофе кровь моя доказала. Через тысячелетия на земле все темнее, мир все так же безумен, люди в нем не добрее. Во грехе изнывая, все же зло выбираю, и свою же надежду в небесах проклинаю. Кто тебя звал на землю, повелитель вселенной? Ведь скажи только слово, все исчезнет мгновенно. Только с неба святого вновь любовь отвечает. Это зло в людях только кровь моя исцеляет. Тебя звал на землю, благородный страдалец. Если люди не внемлют, если мир отвергает, но в ответ я люблю вас, небо мне отвечало, и любовь на Голгофе кровь моя доказала. Кто тебя звал на землю, повелитель вселенной? Ведь скажи только слово, все исчезнет мгновенно. Только с неба святого вновь любовь отвечает. Это слово людям только кровь моя исцеляет. Вы
слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Антон Мищенко из Московской церкви на Лосинке. Я думаю, что следующую песню мы поставим уже по теме покаяния, да? Уже, судя по всему, твой рассказ близится к этому важному событию.
Я вроде ни о чем не сказал, а так быстро летит время, оказывается. В 2002 году, это мне уже было 35 лет, на тот момент я отсидел 14 лет в местах лишения свободы, в общей сложности это. В общем, за все свои беззакония я уже тогда переехал в Россию жить. У меня мама уехала из Караганды намного раньше, я освободился, приехал к ней, потому что у меня ничего у самого не было, ни дома, ничего. Я приехал сюда, в Россию, в 2002 году. Моя жизнь мало чем изменилась, мало чем отличалась от прошлой жизни. Я также жил в беззаконии, также жил и во блуде, и в воровстве, и, в общем, за все свои дела я получил 3 года лишения свободы уже здесь, в России. Сидел я в Курганской, в самом Кургане, то есть на туберкулезной больнице. И вот там я, опять же, о Боге не думал, ничего в моей жизни ничего не менялось. Карты, чифер, сигареты, вот это вот все присутствовало до определенного момента. Это был 2003 год, когда в лагерь приехали братья. Это был единственный раз вообще вот за тот срок, когда я сидел. Приехали братья, вот приехал брат Сергей Карепин с Кургана, приехали братья еще с Германии, тоже рассказывали о Христе, прославляли все. Вот тогда, в тот момент, Бог коснулся моего сердца. Я глубоко осознал, что есть другая жизнь. Жизнь, которая несет радость, которая, казалось бы, вот те же, такие же люди, такие же заключенные, да, вот бывшие. Вот Сергей Карепин отсидел тоже, он 10 или 14 лет, я точно не помню сейчас, сколько он отсидел. Но вот я на него смотрю, и мне захотелось, чтобы моя жизнь тоже изменилась. От него я узнал, что есть Иисус Христос, что Он прощает, что Он омывает грехи наши, что Он умер за нас. В общем, и вот я уже серьезно к этому отнесся, и просто я возжелал оставить ту жизнь, какой я жил раньше. В моей жизни сразу произошли изменения, то я даже сам не подозревал вот об этом, да. Ну, вы знаете, что такое обиженный человек в лагере, да, и когда обиженный человек что-то делает тебе, не один человек, ну, нормальный, да, а заключенный не может просто стерпеть, что его там толкнул или ударил, там, конечно, такого не бывает, ну, что мне, то есть к обиженным людям у меня появилось какое-то сочувствие, у меня появилась к ним жалость, то есть Бог изменил уже в моем сердце, Он дал мне вот, ну, вот эти вот изменения. Я бросил курить не сразу, конечно, но Бог освободил меня на некоторое время, Он мне просто дал показать, что я могу находиться, могу абсолютно обходиться без сигарет. Потому что я прокурил 30 лет, я очень с раннего возраста начал курить, я курил 30 лет и всегда думал, что просто это для меня невозможно бросить курить, как и многие люди считают, что ну, невозможно. Бог дал мне эту возможность, я не курил 2 недели, Он мне показал это, потом мне уже объяснила сестра, с которой я переписывался, она тоже в Москве здесь находится, ведет тюремную переписку, переписывается с людьми и с братьями, и с теми, которые ищут только Бога.
Это из какой церкви?
Это церковь Ковчег, московская церковь Ковчег, это Анна Менер. В общем, она мне объяснила, что Бог показал тебе, что ты абсолютно можешь обходиться без сигареты, и просто ты этот грех опять поднял, и ты сам возжелал, и поэтому дьявол опять захватил как бы в свои руки мою жизнь. Я не скажу, что я был полностью в руках дьявола, я уже был в руках Бога, и Бог уже начал менять меня, Он начал благословлять меня, Он начал мне давать некоторые вещи, о которых я даже не молился и не мечтал, я просто вот, ну, я имею нужду, и Бог именно вот удовлетворяет, и для меня это было удивительно, это были мои такие первые радости, то есть первые познания вот этих благословений всех, что Бог действительно заботится, даже дает то, чего мы не просим. Когда мы просим, Бог благословляет и дает нам просимое, если, конечно, мы просим это на добрые дела. Ну, тогда вот я начал понимать это и начал испытывать какое-то удовольствие от этого, и начал, вот как у меня появилась жажда, то есть Бог благословляет, и мне вот хочется еще получать, мне хочется иметь вот это вот, то есть обо мне никто никогда не заботился, а здесь я вижу такую заботу, такую любовь. Я начал читать Слово Божие, покаялся я вот даже сейчас... Не помню, у меня не было такого слезного покаяния, как вот многие братья рассказывают в свидетельствах, что как вот, ну, как Бог их касается и как все это происходит, я сейчас знаю. Но у меня было совсем не так, и я даже, может быть, точно не помню дату своего покаяния, хотя это, конечно, очень большое упущение с моей стороны. Но вот Бог вот тогда вот, он уже изменил мое сердце, я уже знал, что мое сердце уже другое. Меня уже не радовали там картежные игры, меня не радовало там другое что-то. Я бросил пить крепкий чай, то есть потому что я знал, что в моем сердце живет Бог, и что Богу не угодно жить в таком сердце, где вот, ну, хотя еще я и курил, и во мне было много еще всего неугодного такого. Но я уже старался жить так, как учит Слово Божие, то есть Библия. Я освободился в 2004 году, в июле месяце. Приехал домой, конечно, в первую... У меня общения абсолютно не было никакого. То есть в лагере не было общины никакой. Сидели несколько братьев, которые тоже читали Слово Божие. Ну, у нас не было такого общения близко. Вот хорошо, и благодарность, конечно, великая вот этой сестре Ане, которая поддерживала меня и духовно, и в материальном плане, в общем, да, очень много объяснила мне, очень много дала мне понять. И, в общем, я освободился, и у меня, конечно, первое желание было найти церковь, найти людей, которые тоже верят в Бога, которые служат Богу. Но я не нашел такой церкви, к сожалению. Она хотя и была в то время, ну, просто, видать, может быть, я плохо искал. И вот как-то... Опять у меня все это, вот грех меня начал опять влечь, я опять встретился со своими друзьями. Сначала, конечно, у нас просто была беседа, там они пьют, я сижу, общаюсь с ними, там все. Потом на другой день я выпил, и вот так дальше больше я, в общем, опять втянулся в это все. Но уже тогда уже радости в моем сердце не было. Если я с теми друзьями занимался какими-то делами, пьянствовал, там еще что-то мы творили, тогда я испытывал, то есть радость, испытывал какую-то там взаимность, все у нас вот было вот, ну, друг к другу мы как-то относились так хорошо. Сейчас мне это уже стало противно, то есть я смотрю на эти лица, хотя я сам присутствую в этих беззаконных делах, и пью там, и там воровать я уже не воровал, то есть я уже, это Бог меня освободил от этого. Бог не освобождает от чего-то, именно конкретно Бог освобождает от греха. Дело в том, что человек просто сам выбирает, и мы сами все делаем, у нас свободная воля, и мы делаем по своей воле это все. Тогда Бог освободил меня на тот момент, уже я даже не помышлял о воровстве, но все равно вот я испытывал какую-то неудовлетворенность, то есть не было общения у меня, не было верующих людей рядом, не было у меня Библии с собой. Ну, я уже понимал, уже Дух Божий уже жил в моем сердце, и просто Он мне давал направление, что мне надо уходить отсюда. Я ушел. Когда мне надоело это все, я подошел к маме, я знал, что есть в кургане брат Сергей Карепин, через которого я услышал о Боге, через которого я задумался, я думаю, поеду к нему. Конечно, по своим вот этим человеческим всяким вот мыслям, да, у меня было очень много мыслей, потому что, ну, ехать в город, где никого абсолютно не знаешь, где жить, чем питаться, это, в общем, это очень такая проблематичная для меня была, вот вообще вот эти вот мысли все, но самое главное, у меня было желание оставить вот грех. Я не хотел пить, я хотел жить другой жизнью. Я матери сказал, мама у меня была православно верующая, которая тоже, я видел, что она ходит в церковь, но она радости никакой не получает там, ну, жила своей жизнью, бражкой торговала. В общем, и дома у нас постоянно брага была, я попивал, вот, благодаря ей, конечно, в кавычках. Ну, и вот, когда я уходил, я маме сказал, мама, прости меня за все, что я сделал, я просто не могу уже жить этой жизнью. Я пошел. Я ей не сказал, куда я ухожу. Она даже в тот момент, она даже на меня не посмотрела, она буркнула мне вслед, там, иди, Бог простит. Все, вот так вот я ушел из своей деревни, уехал в курган. Бог благословил меня, и он мне в первый же день, он мне помог найти Сергея Карепина. В первый же день я попал в группу верующих людей, в молитвенную группу на собрании, где меня с большой радостью, это было для меня очень удивительно, что... Меня с радостью даже сестры и братья писали тайные записки, они, ну, каждый желал меня взять к себе. Ну, Сергей объявил вот эту нужду, что мне надо и духовная поддержка, и что мне негде вот жить в данное время. Ну, вот мое положение, вот все он объяснил, что я ушел из дома от греха. В общем, и вот так вот братья и сестры расположились, и вот они меня хотели взять. И меня взяла одна сестра, я 2 месяца жил еще у нее там. Еще вот у меня не было глубокого осознания, я потихоньку втихаря покуривал, но я уже прятался, всевозможно закусывал там всякими и прятался уже, ну, Бог обличал меня постоянно, пиво попивал. Вот я вспоминал себя, я мог выпить, Ну, не скажу, что много, но две бутылки водки для меня это было вообще нормально. Я мог выпить и веселиться, и там мне доставляли удовольствие, там какие-то дела, да. А здесь я вот просто однажды, ну, пиво выпил бутылку, вторую бутылку, и меня эти две бутылки сломали в самом натуральном смысле. Я встал на колени, я уже знал, что уже Бог есть, что Бог в моем сердце есть, и что Бог не хочет, чтобы я так поступал. Я вот в тот момент я встал на колени и просто воззвал, сказал: «Господи, помоги мне дойти до дома, потому что я не мог идти самостоятельно». А две бутылки пива, представляете? Я просто говорю, если я до дома дойду, все, я больше не прикоснусь никогда к этому. Бог дал мне силы, я не знаю как, я дошел до дома, и вот с того дня я, в общем, оставил вот эти вот все занятия.
Слава Богу, Антон. Можно сказать, что ты пришел с повинной к Богу, да?
Да, я пришел к Богу с повинной. Я сейчас вот столько хочется много рассказать, но я понимаю, что время передачи ограничено. И
давай мы сейчас послушаем песню, которая так и называется: «Я пришел к тебе с повинной».
Пришел к тебе с повинной, обрати свой лик ко мне. Ковылял дорогой длинной, пробирался в темноте. Сквозь болото и метели, и кабак и шелест денег. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Сквозь болото и метели, и кабак и шелест денег. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Чтоб сказать тебе, что больше не могу в себе таить. И страдалось в ранах сердце, а так хочется любить. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму. Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани. Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Я закрыл глаза, не вижу старый холм и три креста. Ты избитый, пригвожденный, умираешь за меня. Чтобы я хмельной пропойца мог спасенным быть однажды. Боже праведный, пожалуйста, прости. Чтобы я хмельной пропойца мог спасенным быть однажды. Боже праведный, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани. Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия. Боже праведный, пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я?
Действительно, благодарение Господу за то, что мы можем приходить к Нему с такими простыми словами покаяния, с повинной. И, конечно, желание нашей передачи, чтобы многие люди еще пришли с этой повинной. И я хочу, Антон, чтобы ты для наших слушателей также сказал свое пожелание в конце нашей программы.
Да, Бог принял меня, принял такого, какой я есть, вот грязного, избитого грехом всего. Бог принял меня и благословил так, что через несколько месяцев я попал в московскую церковь на Лосинке. Я приехал сюда просто в гости, но Бог так все усмотрел, что я до сих пор нахожусь в этой церкви. Я радуюсь, у меня очень много друзей, очень много знакомых, очень большая семья, у меня не было никого, сейчас у меня друзья есть по всему миру, не только по России, по всему миру. У меня мама обратилась к Господу, когда она меня первый раз увидела, она меня обозвала сектантом, но сейчас она тоже приняла Иисуса Христа, приняла водное крещение, живет, славит Его. я хочу пожелать вот всем, вот особенно тем людям, которые еще не знают Иисуса Христа, и которым надоела жизнь вот эта старая, есть выход, и выход только в Боге. Дорогие друзья, я искренне желаю вам вот задуматься, не надо сейчас браться за Библию и читать сразу, просто подумайте о своей жизни и подумайте, к чему она приведет и что может, чем она кончится, эта жизнь. А с Богом есть надежда, есть вечность, есть вот эти все благословения, Бог дает все. Я вижу, как на моих глазах создаются семьи, как восстанавливаются семьи, то есть сатана хочет разрушить, хочет убить, погубить, он разлучает все, но Бог, он силен, и Бог, он верен своим словам, и он спасает людей, он исцеляет, он дает все. Просто я не могу всего это перечислить, нет времени, но мне хочется одним словом сказать: Бог есть. Бог есть, и он любит каждого человека, он любит каждого грешника, и он каждому человеку протягивает свою руку, и от нас требуется только ответить ему взаимностью и отдаться ему в его руки, и он уже сделает то, что он хочет. Уже мы будем принадлежать не себе, но Богу, и Бог сделает из нас драгоценный сосуд, наполнит его добром, миром, любовью, и мы будем дарить эту любовь окружающим людям.
Спасибо, брат. Наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был брат Антон Мищенко из Московской церкви Новосинки. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь!